традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня наши баррикады проходят в формате круглого стола, то есть здесь мы не столько будем рубиться, сколько обсуждать происходящие события. Сегодня событие номер один — это пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина, на которой он излагал свои тезисы нашего будущего, нашего прошлого, в том числе недалекого. Ну, об этом сегодня и спорим, дискутируем, обсуждаем. С нами сегодня профессиональные толкователи Путина. Это Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора брокерского дома «Открытие». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Здравствуйте, Григорий.
Добрый вечер.
И Александр Бирман, специальный корреспондент интернет-издания «Лента.ру». Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Ну что же, я предлагаю для начала каждому из вас заявить свою позицию относительно произошедшего и того, что вы услышали лично на этой пресс-конференции. Давайте начнем с Григория Добромилова. Пожалуйста, Григорий.
Ну, в принципе, пресс-конференция достаточно ожидаемая. Ожидалось, что никаких сенсаций от Владимира Путина не будет, что все будет достаточно спокойно. В первую очередь это будет успокаивающее послание для журналистов, для общества, в меру консервативное. Ключевая мысль была высказана, по сути, в последних двух минутах его выступления по поводу... Ну, реальная, это реальная новость. Единственное, это то, что фактически рост пенсий будет индексироваться от фактической инфляции, а не от номинальной. Все остальное это... успокоительные мантры и самый главный месседж, что все идет по плану, что все под контролем, правительство меняться не будет, руководство Центробанка меняться не будет, и самое главное сейчас не шарахаться, не паниковать, что власть знает, что она делает.
Ну, отдельный вопрос, можно ли это назвать успокоительными мантрами, но, впрочем, мы к этому еще вернемся. Сейчас слово Сергею Хистанову, советнику по макроэкономике, гендиректора брокерского дома «Открытие». Пожалуйста, Сергей.
Ну, поскольку я работаю на фондовом рынке, то, соответственно, больше всего я обратил внимание на те моменты выступления, которые так или иначе затрагивают финансовые рынки. И вот наиболее запомнившимся, вот даже приведу короткую цитату, они, имеется в виду спекулянты, объявляются всегда, когда можно заработать деньги. Не украсть, не обмануть, а именно заработать на рынке. Вот, естественно, всех, кто так или иначе имеет отношение к финансам, не может не порадовать вот такая оценка президентам, ну, тех, кто работает на рынках, в частности.
Ну, кстати, отдельное уточнение специально для вас. Насколько заявления Путина коррелировались с колебаниями курса рубля сегодня на бирже?
Дело в том, что то, что произошло на валютном рынке 2-3 дня назад, заслуживает несколько более подробного обсуждения. И, скорее всего, войдет в учебники по экономике о том, как выглядит валютная паника в России.
Хорошо. Это Сергей Хистанов. Но сейчас слово Александру Бирману, специальному корреспонденту интернет-издания «Лента.ру». Александр, пожалуйста.
Ну, из глобальных месседжей, помимо вот того, что упомянул коллега, конечно, надо выделить то, что он сказал, что два года, так сказать, будет тяжело. Вот, в принципе, он раньше никогда так вот не готовил общество к тому, что к тяжелым временам. Он старался там, в 2008 году он же долго избегал вообще понятия кризисное явление, был такой эвфемизм. То есть он старался, тут он как бы готовит к тяжелым временам. Это, так сказать, из глобальных. И вот второе, то, что Сергей упомянул про спекулянтов, мне очень, конечно, так сказать, понравился этот диалог его с неназванным им руководителем одной крупной госкомпании, который поскреб по сусекам и нашел 3 миллиарда долларов, вот, чтобы успокоить, чтобы продать на рынке. Это, конечно, был, так сказать, очень хороший момент с учетом, ну, серии там для тех, кто в танке. То есть можно, ну, с достаточной долей вероятности сказать, что это был за руководитель, что это была за госкомпания. Вот, при том, что были заявления, были предположения, все это вот как раз на фоне той паники, которая была в понедельник-вторник, и вот такой его несколько скептический оценка этого действия этого руководителя, ну, такая сдержанно скептическая, и, с другой стороны, достаточно, как бы, такая, ну, сдержанно одобрительная оценка деятельности Центробанка, который сейчас вот в некотором роде противостоит этой госкомпании, вот, это, конечно, примечательный был момент, на мой взгляд, пресс-конференции.
Вы, когда видели вот этот диалог с персонажем неназванным, вы имели в виду или предполагали, что это Сечин? Я правильно понимаю?
Да, да.
Хорошо. Это Александр Бирман. Ну и сейчас вернемся уже по второму кругу, пойдем задавать вопросы более конкретно. Это вот Григорию Добромелову. Григорий, когда вы говорите, что это была успокоительная речь, если опять же вернуться и посмотреть на те же рынки, там... Возможно, с вами спорили те люди, которые активно торговали валютой в этот момент. Ну, то есть, волатильность, она в этот момент увеличилась. Поэтому, насколько эта речь была вообще успокоительной, когда нам 2 года обещали проблемы, когда нам четко не сказали, как же мы будем действовать в нынешних условиях, когда нам не рассказали, за счет чего мы вообще сможем диверсифицировать нашу экономику через 2 года, и когда не состоялись те самые ставки, о которых говорили в последнее время. Пожалуйста.
Ну, все дело в том, что сейчас пытаться влиять на волатильность рынка какими-либо высказываниями абсолютно бессмысленно. Рынок спекулятивен, об этом лучше, наверное, расскажут мои коллеги, экономисты. Но, тем не менее, самое важное, что Путин не пытается завысить планку ожиданий. Выбран очень правильный курс. Постепенно эйфорию населения снижать градус. Потому что понятно, что ситуация будет крайне тяжелой. И самое главное сейчас дать понять, что власть не шарахается, что власть понимает и готова к этой ситуации. Вот это то, что Путин впервые озвучил, да, про 2 года, но на самом деле это было понятно и до того, что, в принципе, эта история, сегодня, кстати, примечательным был его ответ корреспонденту BBC по поводу реакции иностранной, да, в том плане, что он привел пример, очень яркий пример с Олимпиадой, когда нас стали информационно бить еще до всякого Крыма, до всякого Донбасса. То есть нас бы били в любом случае. Путин объясняет, что, в принципе, мы были готовы к этому противостоянию с Западом, острому, жесткому противостоянию, были готовы и до того. Просто оно произошло несколько раньше ситуативно. И вот 2 года сейчас где-то нам надо отыгрывать. Мы планировали, что мы будем в активную фазу входить в 2015-2016 году. Мы вошли в нее в 2014 году. Теперь вот эти 2 года, когда мы еще не готовы структурно, не готовы институционально к этому противостоянию, нам сейчас придется потерпеть. Этот курс и этот месседж для президента крайне важен сейчас, что он впервые говорит о том, что мы понимаем проблемы, мы готовы их противостоять, и что еще он очень важно говорит, не надо шарахаться и ухудшать макроэкономические показатели. Фактически, читая между строк, не надо продавать золото, не надо пытаться удержать рубль, сбрасывая золотой запас, что, в принципе, от нас сейчас ждут, да, вымывая золотовалютные резервы, поскольку никаких резервов не хватит, чтобы сейчас удержать, когда против рубля играют такое количество спекулянтов.
То есть, что бы ни происходило здесь, используя метафору, мы держим строй.
Да, мы держим строй, и мы готовы к противостоянию.
Хорошо. Насколько это позитивно вообще в любых условиях держать строй, не сдавать своих, если хотите, не менять тех же там председателя Центробанка, не просить уйти в отставку Эльвиру Сахипзадовну, не менять председателя правительства или кого-то из финансового блока. Вот сейчас с этим обращусь к Сергею Хистанову. Сергей, пожалуйста.
Ну, мне кажется, идея решать проблемы сменой кадрового состава неконструктивна в принципе. Вот если посмотреть на действия Центрального банка, особенно вот в последнее время, то в принципе никаких фатальных ошибок Центральный банк не сделал.
Сказали бы вы об этом позавчера?
И позавчера, наблюдая ситуацию, причем в реальном времени, я продолжаю оставаться во мнении, что с учетом той информации, которой владел Центральный банк в текущем моменте, да, в принципе, все он сделал правильно. Дело в том, что всегда очень легко говорить, как надо было делать постфактум. Ну, как звучит известная мудрость, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, да. Это очень легко, да. Но в реальном времени, ведь Центральный банк, принимая любое решение, всегда находится между двух огней. Дело в том, что какой бы финансовый параметр денежно-кредитной политики ни рассмотреть, любое его изменение некоторым отраслям помогает, а некоторым, наоборот, сильно вредит. И причем все отрасли располагают мощными лоббистами, которые будут яростно критиковать, если представителям, соответственно, не понравится то или иное решение. В тот момент Центральный банк принял правильное решение и достиг такого результата, как погасил валютную панику. В тот момент валютная паника для экономики была опаснее, чем торможение кредитования, которое, кстати, постепенно тормозило и без всяких решений Центрального банка.
И похоже ли это на вообще главный принцип – держать строй, что бы ни происходило? Ну, и жертвовать чем угодно вот, ради того, чтобы держать строй?
Если речь идет о паниках финансовых, да, будь то банковская паника, будь то валютная паника, которую мы недавно наблюдали, то хуже паники нет ничего. Та же банковская паника может угробить даже абсолютно здоровый банк. И поэтому здесь центральный банк можно только похвалить.
Хорошо. Прежде чем перейти к Александру Бирману, я заведу одно голосование, поскольку тезисы о неком успокоении после пресс-конференции Путина прозвучали. Давайте я поставлю вопрос следующим образом. Ну, главное, если мы оцениваем происходящее с точки зрения бизнеса, главное для бизнеса – это предсказуемость. Главное для граждан Российской Федерации – это тоже некая перспектива. Ну, как в свое время повторял многократно Борис Николаевич Ельцин, виден свет в конце тоннеля. Ну, то есть, вы увидели этот свет в конце тоннеля. Ситуация для вас предсказуема, по крайней мере, на там, в горизонте двух лет предстоящих. Да, 134, 21, 35. Путин вас успокоил, ситуация более-менее предсказуема, и вы примерно понимаете, как вы будете жить в ближайшие два года. Да? Это 134, 21, 35. Нет, вам после пресс-конференции ничего не стало понятно, ясности нет никакой абсолютно, это 134, 21, 36. Ясность есть, 134, 21, 35, ясности нет, 134, 21, 36. Не забывайте, префикс 8, 4, 9, 5. А теперь уже Александру Бирману. Александр, а вы бы как проголосовали?
Я не могу сказать, что я успокоен, но я, по крайней мере, как сказать, я понимаю, что два года я должен как-то
более хуже одеваться,
я понимаю. Да, больше мобилизоваться. То есть, вот.
Работать, как сказал Владимир Владимирович Путин.
Работать, если будет возможность, то я с удовольствием буду работать. Вопрос в том, что, как бы, так сказать, это не всегда она есть, эта работа. Но факт тот, что для меня, я понимаю, что нет шапкозакидательства. Ну, то есть, оно было, но оно легкое такое. Ну, вот, типа, неизбежен рост и так далее. То есть, вот. Но он неизбежен, он будет года через два. Вот когда нет шапкозакидательства, это хорошо. Что меня вот как человек, который, в общем-то, представляет, имеет некое представление об экономике, меня, конечно, больше всего, если так брать, что меня ввергло в уныние, это тот последний месседж, который как раз дал оптимизм многим, так сказать, пенсионерам. Потому что если выплачивать реальные, то есть, с опережением к инфляции, то, соответственно, это дополнительная нагрузка на бюджет.
То есть по фактической инфляции, да, если индексировать пенсии, да, то это дополнительная и существенная
нагрузка. Если увеличится нагрузка на бюджет, соответственно, это увеличивает нагрузка на национальную валюту. Если увеличится нагрузка на национальную валюту, значит, мы можем иметь те прелести, которые были на эти две недели. То есть на этой неделе не потому, что там какой-то крупной компании нужно кровь из носу погасить 30 миллиардов в течение ближайших полутора лет, $30 миллиардов, а потому что у нас избыточная денежная масса. ЦБ будет повышать ставки и дальше со всеми остановками. Вот этот элемент социального популизма, он конечно, напрягает, вот если честно.
То есть, по вашей оценке, это похоже на социальный популизм?
Ну, это не...
Чем на вынужденную меру какую-то для того, чтобы не довести население и так небогатое до каких-то совсем уж отчаянных...
Но... А это в общем-то, это две стороны одной медали. То есть, как бы, с одной стороны, мы успокаиваем население, то есть, то, которое, ну, скажем так, не совсем просчитывает, будем так говорить, и напрягает тех, которые, в общем-то, что-то понимают в том происходящем.
Пока идет голосование, 134, 21, 35, ясность появилась, ну, то есть, какое-то успокоение, возможно, внутреннее, горизонт в два года для вас примерно ясен. 134, 21, 35. Нет, вообще ситуация для вас непонятна, непредсказуема, пресс-конференция ничего не прояснила. Это 134, 21, 36. Опять обращусь к Александру Бирману. Небольшое уточнение. Почему два года, вот этот горизонт, два года, он для вас обоснован?
Ну, это надо было обращаться не ко мне, почему два года, но я просто...
Не, я понимаю, что не к вам, но просто для...
Начну, я немножко отойду в сторону, вот тут коллега говорил, что нас бы все равно атаковали и так далее.
16-й год, поэтому два года.
Секунду.
На самом деле я хочу просто... В общем-то, вся эта ситуация произошла не столько из-за того, что там кто-то хочет зла Россия из-за того, что просто, ну, в значительной степени из-за того, что американцы приостановили программу количественного смягчения. Соответственно, доллары начали, избыточное предложение доллара на мировых биржах прекратилось, давление на рынок энергоносителей, соответственно, энергоносители начали падать. Вот. Два года, ну, это лучше порассуждать, я не знаю, может, Сергей про...
Вернемся к Сергею.
Нефтяного цикла.
Может, мне просто интересовала ваша оценка, насколько для вас лично эти два года обоснованы. Потому что есть и другие оценки.
Может быть, и три.
Полгода.
Тут как бы...
Хорошо. Прежде чем мы перейдем к Сергею Хистанову, который тоже хочет добавить, мы дадим слово Григорию Добромилову, который высказывал уже свою позицию. Почему два года?
Почему два года? Потому что 16-й год. Потому что... Планы были по серьезному противостоянию с Западом. Все планировалось. На 15-16 год это было очевидно, что выборы в Украине вызовут ту ситуацию, которая была вызвана в 2014 году, плюс выборы в Государственную Думу, очередной виток противостояния. Надо поменять сейчас немножко парадигму мышления. Мы находимся в военном положении, в военной ситуации. По сути, сейчас Владимир Путин и его окружение сказали: господа, выбирайте, либо мы суверенная держава, а за суверенитет надо платить, поскольку у нас нету механизмов защиты, у нас слабая экономика, у нас нету возможности противостоять Западу, то нам за то, что мы через какое-то время выработаем механизмы защиты, за это сейчас придется потерпеть, и за это надо платить. Мы сейчас на военном положении.
Два года-то почему?
Ну, два года, потому что это тот цикл, на который мы сейчас опаздываем на полтора-два года по всем тем планам, которые должны были. По перевооружению, по созданию независимой экономической системы и так далее, и так далее.
Да, Александр, вот, хочешь, давай тут вот же, да.
Да-да-да, извините, что я перебиваю, но...
Вне очереди, конечно.
Да-да, вне очереди, но... Я просто сейчас подумал, что если брать такую внешнеполитическую рамку, то в 2016 году, по-моему, господин Обама оставляет пост президента Белого дома. Вот, президента США, извините. Вот, соответственно, велика вероятность, что будет, исходя из промежуточных выборов в Конгресс, велика вероятность, что придут республиканцы. Республиканцы сильно завязаны на сырьевое нефтяное лобби. Соответственно, республиканцам низкие цены на нефть не так исторически выгодны, как демократам. И они, ну, что мы знаем по истории Джорджа Буша, когда был Джордж Буш, они, скорее всего, будут, и, так сказать, не противостоять росту цен на нефть. А это, соответственно, выгодно нам. Вот, возможно, такая логика.
Это предположение Александра фактор. Бирмана, да. Ну, и сейчас Сергей Хистанов, пожалуйста.
Вот, как сказал один из классиков, политика – это концентрированное выражение экономики. Здесь, мне кажется, гораздо важнее и весомее, чем аргументы политические, аргументы экономические. В экономике существует цикличность. И сильнее всего на жизнь простых людей, да и на экономику стран, оказывает влияние среднесрочные циклы, которые длятся 7-12 лет. Вот люди где-то, те, кому сейчас там лет 45, помнят минимум три таких цикла. 86-й, 97-й, 2008-й. И для России это важно с той точки зрения, что каждый из этих циклов сопровождался падением цен на нефть. Поэтому действительно следующий цикл, если считать от 2008-го, попадает примерно в диапазон 2016-2018 годы. Ну, плюс это еще и совпадает с электоральным циклом США, как было отмечено. Да.
И с нашими выборами в Госдуму.
И, ну, наши выборы в Госдуму в мировом масштабе все-таки гораздо менее значимое событие. Но, тем не менее, да, тоже совпадает. И, соответственно, весьма вероятно, что примерно в 2016 году в мировой экономике произойдут какие-то изменения. Ну, соответственно, может быть, эти изменения будут позитивными для России в том числе. Вот, скорее всего, именно на этом прогноз о двух годах и основывается.
Это Сергей Хистанов. Ну, и сейчас я остановлю наше голосование для того, чтобы воспроизвести мнение наших слушателей после пресс-конференции. Для 24%, да, ситуация видна, очевидна, и там все понятно на ближайшие два года. Для 76%, ну, ничего толком не прояснилось. По крайней мере, так проголосовали. Но здесь справедливо наблюдали многие, отмечали многие наблюдатели, что ожидания от подобных пресс-конференций всегда значительно превосходят результаты самих пресс-конференций, но здесь это похоже на очередное разочарование. Что касается комментариев, которые поступают. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, твиттер собака говорит МСК и сайт говорит москва.ру. Ну и здесь отмечают следующее. Сколько живу, например, одни обещания меняются только года. Это пишет 666-й, не только он. Так вот вопрос, обещания-то были? Я вот что-то запамятовал.
Вот как раз особых обещаний, особенно экономического характера, вот, ну, кроме индексации пенсии, в общем-то, и не прозвучало.
А более это не пугает?
Того, лейтмотивом прозвучало то, что нужно затянуть пояса на срок, ну, как минимум 2 года.
Если джентльмены уже даже ничего не обещают, это не пугает, а они, между прочим, остаются политиками.
Ну, с точки зрения финансистов, это скорее плюс, поскольку завышенные обещания всегда хуже, чем реализм.
Григорий Добромилов.
Понимаете, это же вопрос не реальной политики, а вопрос, для чего делаются подобные пресс-конференции? Для того, чтобы послать обществу определенные сигналы. Вот выбран очень правильная линия по сигналам. Мы не даем завышенных ожиданий. Мы должны приземлять ожидания, потому что разочарование после Нового года будет колоссальным. Рейтинг после Нового года начнет падать. И в этом плане я соглашусь с коллегами, что, например, повышение пенсий – это очень опасный популизм. Вот это как раз это яркий пример именно популизма. Здесь экономики нет ни на йоту, потому что понятно, что повысить там пенсии на 6% или на 8% для простого человека разница небольшая. Для бюджета колоссальная нагрузка. Это вопрос популизма. Мы повышаем выше с опережающим, либо...
Не МВФ не одобрил бы, это понятно.
Ну, нет, это вопрос и вот тех самых макроэкономических показателей, о которых Путин сегодня говорил, и говорил, что не надо эту историю расшатывать. И крайне важно сейчас, чтобы население... Понятно, что никто не может спрогнозировать, что будет. Вот вопрос во многом, он не совсем корректен. Никто не понимает, что будет после января.
Так вот это и настораживает. То есть, вот, если было раньше там 20 проектов, на которые мы обращали внимание, там 4 и Медведева, так или иначе обозначали какие-то точки, позиции, по которым мы должны будем следовать к нашему светлому будущему, то сейчас это вообще размыто, и ориентир дан где-то там, через 2 года.
Когда вы находитесь в состоянии, еще раз повторюсь, по сути, военного противостояния, это военное противостояние, пусть и холодная война, но вы находитесь в состоянии противостояния, то надо учитывать не только собственные действия, но и действия противника. Поэтому предсказать эту историю 100% невозможно. Есть доля вероятности тех или иных событий.
Александр Бирман.
Я бы все-таки вывел из военной логики, я бы дал другую метафору. Вот представьте себе, когда штиль, вы как бы знаете, куда плыть. Вам говорят, вот мы плывем, вот видите тот островок, вот мы туда плывем. Но когда шторм, главное от капитана корабля сказать: ребята, во-первых, не психуйте, во-вторых, потому что если мы будем психовать, то мы налетим на айсберг. Вот, ну или на рифы, там, я не знаю, где мы, в зависимости от того, где мы плывем. Но в данном случае мы находимся в состоянии там, идеального, не идеального, но шторма. Поэтому здесь указывают, что мы там, сейчас, ребят, мы поплывем к тому островку, а там тот островок-то, может быть, это рифы могут быть, от которых мы благополучно
пугает только
добавимся.
Одна история, что часто бывает, сейчас, что яхтсмены не умеют плавать. Вот это пугает в этой ситуации.
Да, раз уж проводят параллели с кораблем, я просто имею небольшой опыт управления, соответственно, в шторм самое важное – это даже не выдерживать тот курс, который задан, а в текущем моменте не подставлять волне борда, чтобы не нарушить устойчивость. Да. И, может быть, даже именно в штормовое для экономики время стоит частично поступиться какими-то дальнестратегическими целями для большей тактической устойчивости корабля.
Мне нравится ваша метафора. Метафора про корабль, про штормы, про все остальное по одной простой причине. В состоянии паники, если вдруг шторм и еще и паника, то обычно паникеров пристреливают.
Или за борт выбрасывают.
Да, так вот этого тоже как будто бы не происходит. Здесь мы держим строй, здесь у нас шторм, а здесь у нас какая-то предсказуемость через 2 года. В общем, ситуация довольно запутанно выглядит пока. Я напомню, с нами сегодня Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора брокерского дома «Открытие», Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладов политических исследований, и Александр Бирман, специальный корреспондент интернет-издания «Лента.ру», который специализируется на экономике. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:36 в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня, еще раз подчеркну, наши баррикады проводятся в формате круглого стола, то есть мы здесь не столько спорим, сколько обсуждаем сегодняшнюю пресс-конференцию президента Владимира Путина. Путин рассказывал, отвечал на вопросы журналистов о том, как он видит наше будущее. А сейчас мы в нашей студии толкуем, по сути, Путина. То есть пытаемся рассказать, что он, наверное, имел в виду. Давайте, 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас уже ваши вопросы, слушаем внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос к участникам. Значит, один из первых вопросов Путину был такой, когда мы, наконец, слезем с сырьевой иглы. Вот у меня из выступления как-то не возникло ощущения, что я получил ответ на этот вопрос. Вот у вас какие ощущения от ответа на этот вопрос возникли?
Ваши оценки. Спасибо. Кто? Никто не хочет. Александр Бирман, да.
Ну, главная оценка – это то, что у нас не мы не палим резервы. То есть, если мы не палим резервы, а резервы заработаны на нефтяной игле, то как бы при том, что главные сейчас компании, которые сейчас нуждаются в этих резервах, это как раз компании нефтяные, у которых много долгов на Западе. Поэтому, грубо говоря, мухи отдельно, котлеты отдельно. Они решают свои вопросы сами, там периодически продают валютную выручку, мы резервами с ними не делимся. И вот я думаю, что пока решение этого вопроса вот такое тактическое. И дальше, то есть национальные чемпионы, которые занимаются сырьем, они остаются, при том, что они находятся в государственной собственности, но они как бы вот где-то не так сильно как бы связаны государством. Государство о них не так сильно заботится, как раньше.
То есть они на правах утопающих, которые сейчас должны будут спасать себя сами.
Но они не то чтобы совсем утопающие, это как бы нонсенс, чтобы они были
оно
совсем...
Оно не тонет, я помню, да.
Ну, не будем так говорить о крупных налогоплательщиках. Но, тем не менее, вот... А государство будет заниматься другими вещами, вот скажем так. И, возможно, как бы, опять же, никто не говорит о нефтяной... То есть фраза о нефтяной игле, о слезании с нефтяной иглы сказана, никто не говорит, как будет меняться налоговая система.
Это... То есть, дайте, Александр, я просто уточню. То есть из того, что было сказано Путиным, из того, что он отметил, четкого вы не услышали, но обращаете внимание на некое изменение риторики и на то, что сейчас средства, которые в фондах там еще остаются, будут направлены на какие-то другие цели.
Возможно.
Но не на поддержке сырьевиков. Но
да.
Это, опять же, как, больше как предположение.
Да, да, да. Нет, конечно.
Путин
да.
этим завершил, по сути, свою пресс-конференцию. Он еще раз подчеркнул, что экономика должна диверсифицироваться. Кроме того, он еще раз сделал акцент на тех решениях, которые принял ЦБ, что процентная ставка поднята ключевая, да, а ставка рефинансирования сохранилась, а для ключевых инвестиционных проектов и для финансирования малого и среднего бизнеса она осталась на уровне 6,5%. То есть, по сути, скорее он не показал конкретно, как государство собирается диверсифицировать экономику, но сказал, что в сложившихся условиях сама ситуация в ближайшие 2 года будет диктовать слом вот этой нефтяной модели, а по сути мы наблюдаем слом той экономической модели, которая кормила нас на протяжении последних 15 лет.
То есть она будет позволит... так паршиво, что иного пути... Кроме
другого как... пути нету. В этой ситуации, когда нас жмут со всех сторон, другого пути нету. Либо выживаем и диверсифицируемся, либо дохнем.
Это Григорий Добромилов, Александр Бирман опять хочет что-то
да.
вставить.
Да. Возвращаясь к нашей метафоре про корабль, просто кочегара мы пристреливать не будем, конечно. Но мы не будем. У него кондиционер уберем. У него не будет льготного режима, он будет пахать, но не в таких льготных условиях.
Но зарплату кочегара мы не знаем.
Да.
Путин сегодня отметил. Кочегара зарплату мы не знаем.
Это правда. Да. Сергей Хистанов.
На практике диверсификация произойдет не раньше, чем поступление от экспорта снизится до такого уровня, что без нее будет просто не обойтись. В настоящее время, хотим мы или не хотим, но свыше 50% федерального бюджета формируется как поступление от экспорта. Естественно, никто не будет сиюминутно отказываться от этих поступлений. Если же ситуация с низкими ценами на углеводороды продлится достаточно долго, то, в общем-то, пресловутое слезание с нефтяной иглы, такой вот уже устоявшийся штамп, произойдет без всяких внешних усилий со стороны государства.
Ну, есть еще один вариант, можно всегда сбежать с корабля.
Не, можно сбежать, но ломка будет. Вот мы будем с этой иглы слезать, но ломка-то будет, как у любого наркомана, это
хорошо,
очевидно.
Да, Сергей.
История знает подобный прецедент. Правда, страна довольно маленькая, Голландия, даже с тех пор это явление имеет имя собственное, так и называется, голландская болезнь.
Да.
В какой-то мере мы ей переболели, и, как показал опыт, Голландия, в общем-то, диверсифицировала свою экономику как примерно 10-12 лет. То есть вот такое длительное время нужно потратить для того, чтобы произошло произошло слезание, но у нас нефтяное, а у Голландии, правда, это была газовая игла.
Ну, то есть, без ухудшения серьезного экономической ситуации это невозможно вылечить, ту самую Голландию.
Абсолютно верно, потому что в хороших обстоятельствах, когда и без того все хорошо, никакие болезненные реформы никогда не проводятся.
Стимула нет.
7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Олег, пожалуйста.
Вы знаете, ну, я думаю, Путин правильно делает. Он как капитан успокаивает. Мы терпим бедствия, и понимаете, и он должен нас успокаивать. А дела очень плохие, потому что, извините, когда ваша валюта привязана к иностранной, никогда мы отсюда не выйдем. Пока не будет отвязки рубля от доллара, что, конечно, невозможно, мы никогда ничего не сделаем сами. Тем более, мы никогда свои золотые валютные резервы не можем взять. Мы на это не имеем права. Они там будут лежать у них до конца. Ни доллара нам не дадут оттуда, господа. И нам нужно еще одно понять, что именно независимая экономика, независимая валюта и свои же фонды, которые могут инвестировать, а мы их не имеем почему-то все иностранные.
Я понял, спасибо, Олег. Независимая экономика – это хорошо, осталось понять, от кого она должна быть независимой. Но вот давайте разбираться по валютной политике. Путин, с одной стороны, отвечал, а с другой стороны, вот та риторика, которая касалась рубля относительно того, что мы его сделаем резервной валютой, она все совсем сошла на нет.
Сергей Хистанов. Рубль – классическая сырьевая валюта, и существует очень простая эмпирическая формула, которую, кстати, любой радиослушатель может сам применить, которая показывает, какой будет равновесный курс рубля в зависимости от нефти. Это 3750, это стоимость барреля нефти в рублях, которая необходима для балансировки федерального бюджета. Соответственно, делим на стоимость нефти марки Brent, и вот я перед тем, как идти на передачу, даже выписал.
Рублей.
Ну, где-то 61-62 рублей за доллар, ну, и за евро, получается, соответственно, нужно умножить на курс евро к доллару где-то в районе 75.
Нефть растет курс рубля.
Абсолютно верно. Эта зависимость длится там свыше 15 лет, и в одночасье она никуда не денется.
Да. Кто-то еще будет добавлять? Григорий Добромилов.
Понимаете, все дело в том, что давайте даже посмотрим на вопросы, которые идут от слушателей. Как мы быстро вообще из мира геополитики нырнули в мир экономики. Буквально две недели паники, да, при том, что, ну, очевидно, что...
Не буквально две недели, а целых две недели паники.
Нет, буквально две недели паники, потому что, по большому счету, население-то еще реального кризиса на себе не почувствовало. Еще цены, вот все начнется после Нового года. Но эффект уже панический такой, что все, мы уже забыли про Украину, Путин же сегодня про Украину много говорил, никто уже не вспоминает. Про внешних врагов тоже забыли. Мы теперь обсуждаем курс валюты, будет ли рубль когда-нибудь конвертируем? Скорее всего, нет. Международный финансовый центр, кстати, мы тоже построили уже в Москве. Вот мне очень интересно, а что будет со всем этим аппаратом, который долгое время сидел в Белом доме и строил Международный финансовый центр, при том, что буквально там еще месяц назад, по-моему, Дмитрий Анатольевич говорил, что все в порядке, мы движемся тем же самым курсом. Поэтому вот это вот ожидание и некое паническое настроение в обществе, при том, что сейчас из регионов вообще приходят идиотские какие-то сообщения о том, что там народ снимает сбережения, потому что визу закроют, мастер-кард закроют, люди стоят в магазинах бытовой техники. Вот это все сейчас самое главное, переворачивать сознание простого гражданина и окунает его в какую-то вот жуткую депрессию. И Путин пытался сегодня, ну, хотя бы, хоть чуть-чуть, да, таким вот шаманским образом заговаривать вот эту вот панику.
Хорошо, да, Александр, будете добавлять?
Ну, я хотел добавить просто по поводу Украины. Она незримо присутствует по той простой причине, что вот мое глубокое убеждение, вот я упоминал про программу количественного смещения, про ее сворачивание, это бы у нас было все равно, у нас был бы $40 за баррель, у нас была бы девальвация, но если бы не было, так сказать, подъема патриотического на фоне Крыма, на фоне вот этой ситуации с Украиной, я не знаю, на самом деле, народ бы воспринимал все это гораздо более болезненно, чем вот сейчас воспринимает.
Кстати, относительно геополитических заявлений, внешней политики Украины и всего остального, ну, если трактовать Путина со стороны оппонента, то я бы сказал, стрелки переводят. Ну, на внешнюю конъюнктуру, на... Да, Сергей Хистанов сразу.
Ну, вот я хотел бы добавить, поскольку являюсь экономистом и достаточно далек от геополитики, посмотрите на цифры. Если нефть, поступления от нефти и газа составляют свыше 50% наполнения бюджета, нефть упала на 40%, ну, грубо, я сильно упрощаю, заранее прошу прощения у коллег-экономистов, потому что то, что я сейчас делаю, это очень вольное обращение. Но, тем не менее, если половину там, делим пополам, то есть на 20% уменьшится поступление в бюджет. Естественно, это безотносительно к любой геополитике не может не затронуть всех из нас. Тем более, что если посмотреть на 2008 год, всем памятный, да, вот тогда падение ВВП было минус 7,9%. А теперь вот, в принципе, если ничего не изменится, нам грозит 20. Ну вот сравните масштабы.
Комментарий наших слушателей. Алексей пишет: теперь валютное регулирование и снижение ставки на рублевые кредиты до 2%, и экономика рванет. Это то, чего ждал Алексей. Сергей Хистанов тут же качает головой,
причем со страшной амплитудой. К сожалению, это очень-очень популярное заблуждение. Вот очень хочется, чтобы люди все-таки от таких заблуждений отказались. Если напечатать больше рублей и раздать их там по 2% или вообще бесплатно, как предлагают некоторые ключевым предприятиям, это не вызовет ничего, кроме дикого роста инфляции. Вот кто постарше, вспомните там 92-94 годы, 30% в месяц инфляцию, вот что можно получить, если реализовать такие, ну, волюнтаристские с точки зрения монетарной политики план.
Александр Бирман.
А, кстати, показательно, что оппонируя тем, которые ратуют за какое-то радикальное решение, такие административные решения на валютном рынке, Путин привел пример Украины. То есть, в принципе, сейчас Украиной можно крыть любую, то есть, поскольку... Наверняка данные предложения идут от тех же, ну, как бы, таких, условно говоря, ястребов, которые ратовали за скорейшее, так сказать, решение с Украиной, там, жесткое решение, то это как это такой неплохой козырь. Вы предлагаете здесь, а тут вы поступаете так же, как наши украинские, так сказать, друзья и партнеры.
Ну, вот пока Украину приводят как позитивный пример, поскольку еще там нет реального курса украинской гривны, и все смотрят на официальный в районе там 16 гривен за 1 доллар.
Позитивный пример, да. Чего? Они взяли, ограничили в какой-то момент.
Конечно.
Украинский ЦБ, свободное хождение, и
появились... И граждане говорят, давайте сделаем так же.
Да, появилась просто спекуляция. Там я наблюдал, эта разница достигала там 4-5 гривен на черном рынке, и доллары с руками отрывали. Но хотелось бы сказать немножко по-другой момент. Вот здесь не надо забывать про некого рода такую подмену понятий и лукавство. Я не устаю повторять, что количество идиотов и коррупционеров во власти в связи со всеми этим и патриотическим накалом, и Украиной, и даже экономическим кризисом не изменилось. Все структурные проблемы экономики и все те перекосы, и вся та неэффективность государственного аппарата, она сохранилась. Все это есть, и поводов для такого безудержного оптимизма действительно нету, потому что одни и те же люди в одних и тех же ситуациях будут поступать одинаково. Другое дело, что сейчас, когда ситуация диктует вот необходимость выживания, существует возможность, что где-то уже и Путин, и некоторые другие люди пойдут на какие-то радикальные решения по изменению окружения или изменению тех людей,
опять
которые
надежда,
принимают решения.
Которой не было места вот именно подобным заявлением во время пресс-конференции. Александр Бирман, да.
Да, я хотел сказать, есть некий повод для сдержанного оптимизма. В каком плане? Что... многие решения, которые принимались, ну, условно-экономические решения, которые принимались до сентября, там, например, ну, самое громкое решение – контрсанкции, они принимались, условно говоря, мы находимся, так сказать, вот в состоянии войны, мы действуем, а кто что-то пытается вякнуть, там, что-то возразить, тот пятой колонны и так далее. Сейчас эта риторика по поводу пятой колонны снижена. Условно говоря, до вот этого, до сентября больше доминировали комиссары, нежели военспецы. Сейчас позволяет... То есть есть шанс все-таки сказать свое слово военспецам. Я не знаю, там, Кудрину, ну, той же Набиуллиной давали возможность действовать, но факт то, что какие-то меры сейчас, вот такие вот... Ведь контрсанкции, они не были продуманы. Это приходится признать. Не было экономической экспертизы контрсанкций. Вот мы должны ответить, мы ответим. А как, что, чего...
Но здесь есть еще момент, связанный
Григорий
как раз с военспецами.
Да. У нас, к сожалению, в данном случае имеются в виду экономисты,
да,
которые
экономисты,
могут реально,
да,
там, что-то понимать, что-то предпринять. Что зачем
так
пойдет.
Вот, да. Вот как раз с этими экономистами большая проблема. Если у нас есть понятная, внятная либеральная команда, да, то альтернативной команды, которая могла бы прийти на смену, вот предположим, сейчас
это
мы меняем...
Знамя Глазьева.
Да,
Просто нет. А Глазьев, а кто с ним? У него есть команда? Нет. Есть разрозненные группы людей, которые говорят, вот это сейчас плохо, мы за другой курс. Но их сами взгляды экономические настолько разные, что они команду из себя не представляют. Это все равно, что как во время Болотной в одном строю шли националисты, либералы, сторонники ЛГБТ и так далее. Вот наша оппозиция нынешней либеральной экономической группе, которая у власти сейчас, она именно такая. Нет альтернативной команды, в этом проблема.
Хорошо, прежде чем мы примем еще один телефонный звонок, у меня уточнение. Прежде всего вам, Григорий. Обращаюсь к Григорию Добромилову. Когда вы говорили о неком тоне успокоения общественности со стороны Путина, на месте тех же самых джентльменов, которые все это время определяли политику, как в Москве, так и на местах, ну, я бы тоже, наверное, успокоился. Пацаны выдохнули, все, и через два года опять вернемся к своим же позициям, поэтому, ну что, сейчас чуть-чуть потерпеть, переждать, судя по всему, никаких сверхъестественных не будет телодвижений со стороны президента и команды, поэтому все, дышим ровно.
А как раз вот эту историю великолепно провакцинировал очень большой знаток кремлинологии Андрей Колесников, который Владимир Владимирович спросил, ну что, расслабимся? Он сказал, работать надо. Вот это крайне важно. По сути, сегодня не звучала тема ни внутренней политики, ни региональной политики. Этого контура нету. То есть не ставятся сейчас на политическом поле вот эти задачи. Есть геополитический контур и экономический контур. А на внутренней политике и на региональной политике все подотчетно геополитике и экономическим целям. И по сути, те люди, кто в регионах и те, кто отвечает за внутреннюю политику, должны сейчас усиленно работать, чтобы реализовывать те стратегии, которые завязаны на геополитику и на экономический
курс. Должны. Они это должны были услышать или нет?
А им деваться некуда. Путин четко сказал. Тут был еще один его посыл, очень четкий и явный. Либо все будут работать, либо мы будем менять. Он это
пожалуйста,
тоже сказал.
Да, Александр Бирман.
Ну вот да, тут есть какой момент, что вот если вы вспомните кризис 2008 года по сравнению с тем, что сейчас, да, президент и премьер как бы поменялись, да? То есть,
да, да.
Вот. А при этом как бы премьер, тогда, Путин на посту премьера, он действительно, вот мы помним его там визиты в Перекресток и так далее, в Пикалево вот этот, да. Как бы сейчас Дмитрию Анатольевичу дан некий, ну вот, некий карт-бланш. То есть если... он впряжется действительно, то есть вот он же упомянул, почему правительство не ведет, там, не встречается с ритейлерами и так далее. Если как бы будет активизация, то вот этот, так сказать, все, он останется. Если он будет работать. Если он не будет работать, там уже возможны некие варианты. Просто сейчас эта ситуация, она подвешена.
Пока пишем статьи про Украину.
Хорошо, еще телефонный звонок 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, Владимир, приветствую. Фрок, добрый вечер, уважаемым гостям.
Да, Алексей.
Раз уж речь зашла, так сказать, про пароходы, про метафоры. Вот в одной из серий мультика «Ну погоди», волк с зайцем были на пароходе, и пароход получил пробоину, и волку пришлось пробоину заделать собственной пятой точкой.
Да.
Собственно, это я к чему? Вот, значит, высоколобые титаны от экономики сейчас говорят, что происходит вот в текущий момент смена экономического уровня. Таким образом, вдруг, если окажется, что действительно мы вошли в этот период, то и России тоже надо будет встраиваться как-то в этот процесс. А мы будем встраиваться с чем? С Росатомом? Так это прошлый век. А дело в том, что сейчас технологии просто качественно скаканут на другой уровень. Вот это наша технология, все, другой уровень энергетики, нефть никому не будет нужна, атомная энергия не будет никому нужна, все будет по-другому. Ребята, с чем мы войдем?
Спасибо. Повестку предыдущую сжигаем. Сергей Хистанов, да, пожалуйста.
Ну, прежде всего, относительно того, что нас достаточно точно ждет в ближайшем будущем, это прежде всего заметное снижение доходов. То есть мы реально жизненный уровень там, в обозримом будущем, ну, я бы не стал так говорить, как, допустим, говорит Григорий, что вот якобы там 1 января, это, естественно, растянется во времени, но мы станем процентов на 20 беднее. Да, на процентов на 20 беднее просто из объективных причин. Да. Это действительно, и это упомянуто в выступлении, это внешний фактор. Сиюминутно мы этот внешний фактор не переборем, это потребует какого-то времени. Это раз. Во-вторых, вот слушатель правильно сказал, что, может быть, там нефть будет никому не нужна. В моменте это достаточно фантастично. Нефть еще достаточно долго будет нужна, но И у нефти есть тоже длинные циклы повышения-понижения. Вот я хорошо помню, что произошло с нефтью в 85-86 годах, когда она упала и осталась на низких уровнях, ну, без малого 15 лет. То есть не 2 года, речь не о 2 годах идет, а о гораздо более продолжительном промежутке времени. Плюс на это накладывается, к сожалению, тоже довольно жесткий для нас фактор, это циклы доллара. У него циклы более длительные, там 15-17-летние, и, к сожалению, сейчас вот начало цикла укрепления доллара. Поэтому так или иначе перестраивать структуру экономики действительно придется. Но это растянется во времени и, скорее всего, займет не год, а может быть и не 2. Вот эти факторы, к сожалению, являются объективной реальностью, и нам нужно быть во всеоружии для того, чтобы их встретить.
Григорий Добромилов.
Понимаете, когда мы говорим про изменение вообще уклада, да, а слушатель говорил именно об этом, то, конечно, мы должны говорить о человеческом капитале. И что сейчас крайне важно, о чем мы начинаем очень сильно забывать за всей этой экономической паникой, что вообще-то ключевыми здесь историями является эта система образования, наука и культура. И очень важно, вот я бы сказал, что самое важное, наверное, что сегодня Путин сказал, пусть и мимоходом во время своей пресс-конференции, раскрыв как бы свою тайную мечту или тайное стремление, о котором еще никто не знал, про создание вот этого специнтерната в Сочи для одаренных детей не только в области спорта, да, но также в области науки и музыки. И вот подобные интернаты, конечно, надо создавать не в одном только Сочи, а во всех федеральных округах. И если мы хотим вот эти 2 года использовать с пользой, да, извините за тавтологию, то, конечно же, надо сейчас говорить о новой системе образования, и то, о чем много делает там Дмитрий Песков, отвечающий за это направление в ОСИ, конечно же, сейчас надо реформировать именно эту структуру в первую очередь, используя вот эту ситуацию, когда нам невозможно жить по-старому. Надо двигаться вперед и думать уже наперед. Понятно, что цикл 20-25 мы уже проспали. Надо думать о цикле 30-35. Вот тогда, наверное, вот эти 2 года действительно будут использованы с позитивом.
Пройдусь быстро по комментариям наших слушателей. Бах пишет, в 84-м году не было Китая, это он обращает внимание на циклы нефтяные, а у нас повышаются расходы на оборонку, а не на образование, пишет 218-й. Ну да, главная наука, медицина и культура, только вот на все эти расходы урезаются, а на армию и ментов растут, приоритеты диктатора видны, пишет Юрий, например. Да, тут, Сергей Хистанов.
Да, тут есть, в этой перекос. Критике есть определенное зерно истины. Дело в том, что есть простая эмпирическая формула, что как только оборонные расходы превышают 2% ВВП, это сильно давит на все остальные сектора экономики, и у нас, к сожалению, этот показатель превышен. Что касается образования, ну, может быть, стоит сосредоточить усилия государства вот, для того, чтобы иметь хорошее образование, на, в общем-то, денежном содержании преподавателей. Потому что, вот я не буду называть вуз, где являюсь доцентом, вот на четверть ставки, да, так вот четверть ставки доцента составляет 3840 рублей.
Ну, то есть вы доплачиваете за то, что приходите или приезжаете.
Ну, скажем так, затраты на бензин это точно не компенсирует.
Ну что, благодарю за участие в сегодняшней программе. Я напомню, что с нами сегодня были Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора брокерского дома «Открытие». Спасибо, Сергей. Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Спасибо, Григорий. И Александр Бирман, специальный корреспондент интернет-издания «Лента.ру», который как раз специализируется на экономике. Спасибо, Александр. Приходите еще.